Глава 9. Заутреня. В доме Донны Ливии Тальяпьеры рождественского ужина не было. Куртизанка стояла у окна в большой гостиной и смотрела в ночь. Комната освещалась только пламенем, потрескивавшим в устье облицованной мрамором печи. «Пора», — сказал Диего Алатристе. Донна Ливия не обернулась. На ней был длинный домашний халат, на плечах шерстяная шаль, а волосы убраны под кружевной чепец. Алатристе, мягко ступая по ковру, приблизился к ней. Сюда, на второй этаж, он пришел попрощаться. Свернутый плащ лежал у него на руке, а в другой он держал шляпу. Не опасно ли оставаться здесь? Женщина, будто не слыша, все так же неподвижно стояла у окна. В красноватом мерцающем свете углей кожа ее казалась, как и прежде, белой и гладко упругой. «Может, обойдется, но, может быть, и нет», — настойчиво сказал капитан. Ему не хотелось представлять ее в руках палачей, но если в самом деле не сойдет, то кто-нибудь непременно рано или поздно развяжет язык. И Донне Ливии советовали покинуть Венецию в ближайшие дни, не дожидаясь развития событий, но она пропустила предложение мимо ушей. «Обо мне есть кому позаботиться», — сказала она. «Есть у кого искать защиты, и есть средства и способы уладить дело». Алатристе в очередной раз восхитился точеным профилем венецианки и округлыми очертаниями статной фигуры, подскроенным на манер туники шелком. Капитан вспомнил об этом прекрасном теле, знакомом ему до самых сокровенных глубин, о теле сладостном и упоительном, но теперь недоступном, и затосковал. От этого тепла предстояло уйти в холодную ночную тьму, в ледяную неумолимую даль, и потому капитан медлил, хотя давно уже было пора выходить. «Проститься хотел», — сказал он. Он никак не мог избавиться от смущения, и потому не переставал испытывать неловкость. «Крупица изящества придает вкус всему», — говорили благородные кавалеры. Но он-то не был ни тем, ни другим, а изяществом природа наделила его скуднее, чем следовало бы. Непринужденная легкость обращения не свойственна была ни характеру его, ни ремеслу, и жизнь обретению этой легкости не способствовала. Задумавшись об этом, он не сразу заметил, что женщина, повернувшись в полоборота, смотрит на него. «Желаю удачи», — сказала она без всякого выражения. Все было очень... Алатристе замялся, подыскивая подходящие слова. «То есть я вам признателен?» «Спасибо».
«За что?»
Большие карие глаза миндалевидной формы были неотрывно устремлены на него. И от стеснения Диего Алатристе нахмурился. Светлая печаль, томившая его, улетучилась бесследно. Внезапно ему захотелось оказаться подальше отсюда и заняться тем, к чему был призван, тем, что делал всю жизнь. Для таких, как он, отсутствие трезвомыслия самоубийственно. «Да, вы правы». Тальяпьера протянула руку. Алатристе на мгновение взял ее своей, наклонился и запечатлел краткий поцелуй. Лишь чуть коснулся руки усами. При этом движении рукоять его бескайца звякнула о гарду шпаги. Донна Ливия продолжала смотреть на него, пока он выпрямлялся, поворачивался спиной и, набрасывая на ходу плащ, шел к дверям. Но нежданная мысль задержала его на самом пороге. «Меня зовут не Педро Табар», — сказал он, еще не успев надеть шляпу.
«Я знаю», — ответила она.
«А Диего?» Куртизанка уже вернулась к окну. Издали, в красноватом мерцании раскаленных углей, в устье печи, Алатристе почудилась улыбка у нее на губах.
«Грация, дон Диего».
«Не за что, сеньора». Заждавшийся Гуальтерио Малатеста встретил его нетерпеливо злобным ворчанием. Диего Алатристе прошел мимо и сел, пристроив шпагу между колен, выжидавшую у берега гондолу с темным силуэтом гребца на корме. Плотнее закутался в плащ, покуда итальянец садился рядом, а гондольер отталкивался веслом от стенки. Гондола мягко качнулась на спокойной воде, а потом медленно заскользила в сторону Гран-Канале, мимо каменных ступеней и заснеженных причалов. Подобно медленным летучим мышам по широкой черной ленте воды двигались отражения. Стояночные огни других судов, освещенные окна, ореолы факелов на мосту через Риальто. Миновав его, гондола пошла к противоположному берегу, а там свернула в другой канал, узкий и темный, протекавший мимо церкви Сан-Лукас. Весло размеренно и бесшумно погружалось в тихую воду. Полнейшее и зловещее безмолвие нарушалось лишь изредка, когда на поворотах гондольер упирался в стенку ногой, помогая своему маневру, или когда весло скребло по камню или кирпичу. Аллатристо и Малатеста молчали. Капитан время от времени отводил глаза от воды и искоса посматривал на спутника. И ему, будто парившему в этом умиротворяюще спокойном мраке между водой, ночью и судьбой, казалось, что он плывет по реке мертвых и невидимым веслом на корме ворочает хорон, а у сидящего рядом так же мало надежд на возвращение, как и у него самого. Деревянный борт мягко стукнул о камень причала. Гондола замерла, и тишина сделалась всеобъемлющей.
«Отсюда двинемся пешком», — промолвил Малатеста, вставая. «Мост убийц в 30 шагах».
Я стоял у дверей таверны, прислонясь к стене, и вскоре заметил в мутном свете факела, кое-как разгонявшем тьму, две фигуры в плащах и шляпах. По указу магистрата и из уважения к чувствам верующих, здешние потаскухи не вышли в рождественскую ночь ловить клиентов, и узкая улочка на краткое время лишилась грешной плоти. Малатеста остался на мосту, капитан двинулся вперед и вскоре оказался рядом со мной. Остановился на мгновение, не глядя на меня, и отдернул тяжелую засаленную портьеру. Холодно оглядел таверну. «Все в сборе?» — спросил он негромко и тускло. «Почти». Я шагнул через порог следом за ним. Внутри царило неимоверное оживление, ибо праздновать рождение Христа собралась вся округа. Все столы и лавки были заняты, и люди гнали во весь опор, опорожняя стакан за стаканом, запивая бараньи потроха и звенья рыбы в масле такой черноты, что им впору не кушанье было заправлять, а лампы. Было дымно, чадно, накурено, пахло волглой одеждой и сырыми опилками. Собралось душ 200. Слуги, уличные музыканты, моряки, чужестранцы, разного рода проходимцы и темные личности, гнездящиеся обычно на каналах, у лагуны и на припортовых улочках. Не обошлось, разумеется, и без проституток, которые из-за профоса и его стражников, не пустивших их сегодня слоняться, вывалив прелести на показ по улицам, заменили свои обычные абордажные крючья полувздетыми юбками и вольготно расшнурованными корсажами и занялись корсарским промыслом здесь, вертясь в табачном дыму и смолистом смраде факелов, коптивших потолочные балки и огромные кувшины с вином. Ничего удивительного, что в подобной обстановке и в оглушительном гвалте и гомоне на нашу команду, тем паче, что она разбилась на небольшие группы, никто не обратил особого внимания и, более того, вообще ее не заметил. Рокки Паредес и те четверо испанцев, с которыми ему предстояло пустить красного петуха в еврейский квартал, сидели вместе, делая вид, что перекидываются в картишки. Причем сидели так, чтобы держать под наблюдением вход. И их грубые лица ничем не выделялись бы среди прочей публики, кроме как солдатскими усами и подстриженными бородами, а равно и тем, что носители их остались в плащах, под которыми скрывали кожаные калеты и весь свой смертоубийственный скарб, хотя от жары в таверне задохнулись бы сам Вельзевул и мать его. «Португальца не вижу», — сказал капитан. И в самом деле, Мартиньо де Аркадо не явился, хотя его люди, те, что должны были штурмовать дворец дожа, наличествовали. Среди посетителей, сидевших в другом конце комнаты и тоже не снявших плащи, я узнал четверых испанцев, которые накануне сошли с корабля на причале Миндикантес. Расположившиеся неподалеку от них пятеро шведов-подрывников, чьи светлые глаза и рыжие бороды не слишком выделялись в том вавилонском столпотворении, какое являла собой таверна, были неподвижны, как бычьи туши, и с терпеливостью истых скандинавов ожидали, когда поступит приказ выходить и взрывать венецианский арсенал или там что еще. Я несколько обеспокоился, впрочем, заметив, что каждый из них время от времени вливал себе в глотку кувшин, и, видит бог, не водой наполненный. Но что бы там ни плескалось, вино ли или водка, заметного действия оно не производило. Эти здоровенные личности, по всему судя, замечательно знали свою меру и собой владели. Ибо так уж истори повелось у их нации, что они с нечувствительностью губок могли высосать или всосать любое количество спиртного. Вслед за капитаном, лавируя между столами, скамьями, посетителями, я пересек зал и добрался туда, где сидел Себастьян Копанс. Он был в обществе доброй склянки с вином, гурята мавра и Хуана Занаруза Бейтии, а за соседним столом расположились каталонец Куартанет и андалузцы Пьементе и Хакета. Все пятеро, разумеется, тоже были в теплых плащах, как и мы, салатристы. Можно было подумать, что все испанцы в Венеции той ночью страшно прозябли. Копанс и Мавр потеснились на лавке, давая нам место. И капитан, не обращая внимания на пододвинутые к нему бутылку и стакан, оперся руками о грязный стол. «Что там с Мартиньо?» — спросил он негромко, не прикасаясь к вину. Вместо ответа Копанс многозначительно показал глазами на дверь, где как раз появился португалец в сопровождении двух чернявых и смуглых усачей, от которых за милю разило испанской пехотой. Ни на кого не глядя, Мануэл Мартиньо де Аркада с ними вместе пересек зал и уселся неподалеку от своих людей. «По вашему приказанию построен», — уронил арагонец. Он глядел на моего хозяина вот как, с профессиональным любопытством, с готовностью принять, не споря, свой удел, но и с оттенком легкой беззлобной насмешки. Смотрел одним словом, как сообщник, видавший разные виды. Смотрел сейчас, как уже десятки раз раньше, перед любой из тех атак, в которые они с капитаном Алатристо шли бок о бок. И сейчас будто говорил ему без слов. «Вот наша траншея, наш бастион или редут». И люди уже глубоко вздохнули, прежде чем стиснуть зубы, выскочить на простреливаемый гласис и броситься в брешь. А твое дело сказать, Испания и Сантьяго. А кто последний, тот последний козел. Или что там еще говорится в таких случаях? Капитан Алатристо взглянул на старого однополчанина, как будто без труда прочел его мысли и понимающе улыбнулся одними глазами. Провел двумя пальцами по усам, посмотрел в непроницаемое лицо Гурята Мавра, чей бритый череп блестел в маслянистом свете таверны. Слегка кивнул Хуану Занаруза Бейтии и трем товарищам за соседним столом. Потом, затянутой в перчатку рукой, накрыл мою руку, взглянул в глаза. И показалось мне, в его глазах на миг блеснула теплая искорка. Я кивнул, по примеру остальных. И этот огонек приязни, если и был, тускнел и мерк, покуда Алатристо убирал руку и поднимался из-за стола. Не пожелав никому удачи и вообще не разомкнув уста, он удалился. Отряженные братья Арсенал покинули таверну последними. Когда капитан Алатристо исчез за дверью, что было условным сигналом, мы, стараясь не привлекать внимания, парами или небольшими группами тоже потянулись к выходу. Первым тронулись Роки Паредес и четверо его людей. За ними восьмерка Мануэла Мартиньо. Сохраняя полнейшую невозмутимость, встали вслед за своим старшим и удалились шведы. Вскоре после того, как сделали это Пьементе, Хакета и Куартанет. Спустя некоторое время Копанс и Занаруза Бейтия. А мы с Гурята, оставшись замыкающими, тоже вскоре оказались на улице, где с новой силой принялась кусать нас стужа. Оставив позади мост убийц и перейдя сперва каналы справа и слева путем, который 20 раз изучали на плане, чтобы не путать в потьмах, в бесчисленных извивах и изгибах, вышли на длинную, узкую и темную улицу. И набережные и гондолы по-прежнему укрывал снег на мостах, превратившийся в скользкий лед. Снег поскрипывал под моими башмаками с гетрами и под сапогами Гурята Мавра, который шагал, завернувшись в свою синюю хламиду и надвинув капюшон. Я вспомнил о татуировке в виде креста у него на щеке и задумался о том, какие мысли о жизни и смерти роятся сейчас в его бритой голове, и позавидовал фатализму, с которым Магатас принимал все, что не посылала ему выбранная им судьба. «Как ты там, Мавр? Все в порядке?» «Уах!» Я охотно поболтал бы с ним еще, хоть полушепотом, и прежде всего за тем, чтобы избавиться от сосущей пустоты под ложечкой. Но в нашем ремесле молчание ценилось много дороже слов. «Говори», — сказал какой-то философ, — «и я узнаю тебя». И потому я прикусил язык, чтобы не выглядеть жалко. Плачевнее вид того, кто болтает, нежели того, кто хранит молчание. И мужчина должен быть подобен боевому коню, который горячий ретив в скачке, а в стойле смирен и покоен. И потому, хоть и шли мы с Гурята рядом, но каждый был глубоко погружен в собственные мысли. Чтобы отвлечься от предстоящего и неминуемого, я вспоминал Анхелику дель Кесар. Хотя то была одна из тех ночей, когда мне казалось, что мы с моей возлюбленной пребываем в совсем разных мирах, и она так далеко от меня и моей жизни, что, пожалуй, никогда и не вернется. Или думал о злосчастной судьбе бедной служаночки Люциетты, а порою, обретая плоть в воображении моем, тянул ко мне лапы венецианский лев. Раза два мне это уже снилось в последние ночи. Но коли выбирать все равно не приходилось, я старался утешаться старой солдатской поговоркой насчет того, что, мол, смерть гонится за тем, кто бежит от нее, но забывает про того, кто смело глядит ей в лицо. Когда мы проходили понад каналами, я дрожал от холода и даже иногда стучал зубами, но, боясь, как бы Мавр не истолковал это в нелестную для меня сторону, старался унять озноб, плотнее кутаясь в плащ. Когда же наш путь пролегал по мосту или по широкой улице, где было светлее, от факела или над воротами, от фонаря, свечи или лампы за окном, мне удавалось различить выделявшиеся на заснеженной земле темные силуэты моих сотоварищей, шедших впереди. В ночи где-то в отдалении звонили колокола Сан-Марко.
«Еще полчаса», — сказал Малатеста.
По примыкающим к Мерсерии улицам народу ходило мало, однако снег был испещрен следами подошв, превративших его в каток. Факел освещал вход в узкую галерею, куда итальянец и вступил без колебаний. Диего Латристо, бездумно шагавший по улице, последовал за ним. И едва не наткнулся на неразличимую в темноте фигуру своего спутника. Тот негромко стучал в какую-то дверь. Старуха в трауре отворила, и свеча у нее в руке озарила то, что было внутри. Судя по всему, они попали в кладовую какой-то съестной лавки. Кругом тесно стояли мешки и бочки, свисали с потолка окорока и колбасы. Обменявшись с Малатестой несколькими словами по-итальянски, старуха воткнула свечу в шандал и удалилась, оставив их одних. Малатеста, сбросив шляпу, плащ и калет, отодвинул мешки и извлек из-за них ящик, где оказались одежда, вооружение и два блестящих латных ожерельника.
«Обернемся венецианцами», — сказал он.
Высвистывая свое излюбленное тирури-та-та, он переоделся офицером. А Диего Латристо тем временем спрашивал себя, чего здесь было больше — совершеннейшего равнодушия или желания испытать его капитанову честь. Сам он ограничился лишь тем, что сменил свой бурый грубошерстный плащ на зеленый, принятый у гвардии дожа. После краткого колебания решил все же отказаться от шитого офицерского калета, оставшись в своем кожаном, от которого проку и толку будет значительно больше, но все же надел зеленую перевязь и сверкавший полированной сталью ожерельник с изображением венецианского льва, полагавшийся заступавшим в караул. И помимо пуффера со взведенным курком сунул за пояс еще два пистолета, убедившись прежде, что они хорошо смазаны и заряжены. Весь этот тяжеловесный арсенал сковал движение, но действовал успокаивающе.
«Готов?»
— спросил Малатеста. Губы его были механически растянуты в рассеянной улыбке. Он уже не насвистывал. Создавалось впечатление, что мысли его, каковы бы они ни были, существуют совершенно отдельно от этой улыбки. А Латристо отметил, что впервые видит итальянца не в черном с ног до головы. Теперь он казался неотличим от капитана гвардии дожа, и даже на шляпе у него, из-под которой сверкали чернейшие змеиные глаза, развивалось зеленое перо. И этот новый облик, заключил Латристо, как, впрочем, и его собственный, шляпа, на которой он сменил перо, плащ и латный ожерельник, наверняка позволит проделать в капелле святого Петра необходимые 20 шагов, прежде чем те, кто окажется к этому времени рядом и жив, успеют опомниться.
«Готов»,
— ответил капитан. В тусклом свете, изборожденное оспинами и шрамами лицо Малатесты напоминало лунную поверхность. Злобно-насмешливая улыбка уже исчезла, темная впадина искривившегося рта.
«Все ясно?»
Диего Латристо кивнул, не разжимая губ. «Ах, вот, значит, как ведет себя итальянец перед делами подобного рода», — подумал он, вглядываясь в давнего недруга. Он видел, как напряжено лицо, слышал хрипотцу его голоса, и все это с такого близкого расстояния, что, казалось, мог бы прикоснуться и к самым мыслям его. «Ничего нового не узнал», — сказал он себе, — «и разницы никакой. Я поступаю точно так же. Но разве что у итальянца наблюдается излишняя словоохотливость, да вот эта совсем недавно исчезнувшая улыбка, от которой лицо становилось похоже на маску. Так что же, такие у него особенности? И Гвальтерио Малатеста, хотя, как и все, тоже хочет жить, однако безропотно готов умереть, как очень немногие». И Диего Алатристе, машинально отметив все это для себя, словно бы потому, что подобные сведения могли пригодиться в будущем, если, конечно, предположить, что будет оно, будущее это, перестал об этом думать. Не время было сейчас расхолаживать или, наоборот, греть душу тем, что не имело отношения к предстоявшему в ближайшие минуты. И бессознательно, руководствуясь давним навыком ремесла, он размышлял, как обычно, о мести, об угрозе, о защите, о пути к отступлению. А когда будет пройдена точка, из которой еще можно повернуть назад, останется только слепо доверять всегдашним привычным правилам, железным правилам старого солдата, холодному расчету.
«Тогда за дело», — сказал Малатеста.
И, завернувшись в зеленые плащи, они плечом к плечу снова вышли на заснеженную улицу. С лагуны задувал студеный бриз, ледяной ветер кусал щеки, но Алатристе больше не обращал на это никакого внимания. Внимательно вглядываясь в местность, подмечая малейшую подробность пейзажа, он под плащом ощупывал тот пистолет, который собирался выхватить первым. Дотрагивался локтем до рукоятки кинжала, убеждаясь, что легко и споро сможет достать его из ножен. И так вот, готовый к любой неожиданности, к любой угрозе, сосредоточившись на том, что каждый шаг приближает его к Сан-Марко, он вместе со своим спутником вступил на площадь Каноника. Выбеленная мостовая, поседевшая от снега гривы мраморных львов справа, а прямо — мрачная громада собора, озаренная лишь расплывающимся в тумане пламенем двух факелов. «Что бы ни было там, — подумал капитан с вошедшим в привычку фатализмом, — но уходить буду вот здесь. Да, придется, наверное, вновь пересечь площадь, но невредимым доберусь до улиц, что сейчас мы с Малатестой оставили позади. Уходить буду с ним или без него. Потом 5 мостов налево до канала. Если переберусь на другой берег, шансы возрастут. Пусть и не намного. Я так думаю. Вернее, мне хочется так думать. По крайней мере, это позволит драться, не очертя голову. Во рту у него пересохло, язык стал как терка, так что, случись под рукой вино, капитан выпил бы единым духом пола сумбре. Он скосил глаз на Малатесту, решительно шагавшего рядом. Мрачный профиль под низко надвинутой шляпой, подсвеченный факелами четкий силуэт на скрипевшем под ногами снегу. Итальянец извлек откуда-то из-под одежды большой ключ. Они уже подошли к зарешетченной калитке рядом с домом, вплотную примыкающим к северной оконечности поперечного нефа, когда вновь совсем близко, а потому оглушающе, грянули колокола. И целая стая голубей, вспорхнув с балюстраты карнизов собора, разлетелась в желтоватом сумраке во все стороны. В Сан-Марко начиналось заутреня. В темноте, прижимаясь к стенам домов, соседних с собором Сан-Мартино, сторожка двигались 12 теней. И я был одной из них, и шел между Гуриатой и каталонцем Жоржем Квартанетом. А на некотором отдалении от нашего отряда подвигались шведы. Мы были уже в сотне шагов от ворот арсенала. Снег позволял различить слева впереди темные очертания караульного помещения, известного под названием «Кардегардия Сан-Марко», и перед ней высокую мачту, на которой сейчас не было флага. Если напрячь зрение, можно было увидеть на нашем берегу канала одну из башен водных ворот арсенала, открывавших судам доступ внутрь. «Пошли», — сказал Себастьян Копанс. Я, как и все остальные, раздел свою красавицу, то есть обнажил шпагу, и, по-прежнему, хранясь у стены, где мрак был гуще, прошел еще немного. Закинул полуплаща за левое плечо, чтобы не сковывал движений, и скрепил шнуром. Теперь под треугольным фронтоном отчетливо виднелись железные ворота арсенала, черные на белом. Как мы и ожидали, они были открыты, и горевший внутри фонарь выхватывал из темноты полдесятка неподвижных фигур в плащах. Замысел состоял в том, что мафиоса Година со своими далматинскими наемниками будет ожидать нас у ворот и сопроводит внутрь. И он выполнил уговор, потому что вскоре я узнал его. Уже перестав таиться и оставив предосторожности, мы вышли на свет и поторопились пересечь плац перед арсеналом. Напряжение было велико, и, прибавив шагу, я поравнялся с Копансом, а за спиной слышал размеренное глубокое дыхание Гуриата Мавра, который шел за мной по пятам. Я уже упомянул, что напряжен был, как пружина арбалета, и готов к неминуемой схватке. И чувствовал, как с каждой минутой все сильнее бьется сердце, заставляя кровь стучать в висках и на запястьях. но при этом, будучи малым обстрелянным и ушлым, старался, чтобы котелок не раскалялся чересчур, а варил исправно, и был внимателен и осмотрителен на предмет того, не хочет ли кто на свой манер поздравить нас с добрым утром. Ибо нет худа в том, что внимательно смотришь, куда ставишь ногу, и даже в самом героическом порыве не забываешь о благоразумии. Может быть, как раз потому, что исполнял это правило и заметил я, проходя в ворота, что-то не то. На первый взгляд все было как должно, и капитан Сагадина ждал на том месте и в то время, как условились. Но одна подробность вдруг вселила в меня беспокойство. Сам Сагадина был с непокрытой головой и безоружен. Зато стоявшие вокруг него люди держали в руках шпаги, алебарды и аркебузы с дымившимися фитилями. При свете фонаря я смог получше разглядеть бородатое лицо мафии Сагадина и пришел к выводу, что лицо это не сияло от радости встречи. Наоборот, оно было все как-то судорожно перекривлено и не изменило выражение, когда мы подошли поближе. Мурашки побежали у меня по хребту. «Засада», — прошептал я, — «продали нас». Я произнес эти слова очень тихо и не останавливаясь, и продолжая еще думать, так ли это. Копанс, пока переваривал новость, тоже успел сделать два шага. Но вот осознал, остановился и выругался, кратко, но забористо. Я оглянулся назад и налево. Берег канала, окружавшего арсенал, тонул во тьме и потому предлагал нам укрытие. На миг я засомневался, стоит ли. Напряг мозги, потому что в подобных переделках самое главное не наломать дров. Итак, выбор был таков. Крикнуть ли, предупреждая товарищей, или броситься опрометью прочь. Авось сами сообразят, что это значит, ибо молчание, как уж не раз повторялось, золото. Но выбор за меня сделала с грохотом распахнувшаяся дверь в Кардегардию, откуда выскочила целая орава с фонарями, оружием и громогласными криками. Одновременно Сагадина отступил назад, а на нас кинулись с алебардами наперевес его люди, а им на помощь из ворот арсенала вынеслось еще не меньше взвода солдат. Тут я припомнил и применил к делу поговорку «давай, бог, ноги», и с заячьим проворством помчался на берег канала под спасительную сень темноты, а за мной Копанс, Гурята и Куартанет, которым не то что дважды не пришлось повторять, но и одного раза не потребовалось. Оглянувшись на бегу через плечо, я еще успел увидеть, как в пляшущем свете факелов сверкает сталь клинков, как режут, будто бессловесную скотину шведов, и хватают израненного Занаруза Бейтию, меж тем, как Пимьента и Хакета в плотном кольце наседающих врагов стараются продать жизнь подороже. Бам-бам-зык! Грохнуло позади, и пули просвистели над нашими головами или звонко щелкнули о кирпич фасадов, а между одним выстрелом и другим слышен был лишь топот наших ног по заснеженной мостовой. Мы, четверо сумевшие вырваться, мчались молча, не тратя силы на слова. Бежали, спасая жизни, позабыв обо всем, что не имело прямого касательства к этой цели. А я со шпагой в руке бежал первым и был уверен, что если не отклоняясь двигаться вдоль канала, то непременно достигнем северных городских причалов, а вот если возьмем в сторону, обязательно заплутаем в лабиринте улочек и переулков, откуда не выберемся никогда. Так обстояли, да не обстояли, а летели во весь дух дела, когда я увидел, что совсем близко от нас, на мосту через канал, вынырнули из темноты несколько темных фигур, четко выделявшихся на снегу. Было их человек 5 или 6, и они явно намеревались отрезать нам путь к отступлению. А может быть, это был патруль, который, заслышав стрельбу, поспешил к месту происшествия и никак не ожидал, что столкнется с нами нос к носу. Так или иначе, но мы молча и сходу, почти не останавливаясь, смяли их, словно вырвавшиеся из загона быки. Кругом только и слышались лязг, свист и звон клинков, стоны и проклятия. Да, так вот, почти не останавливаясь, я с такой силой, что чуть не вывихнул себе плечо, сделал выпад, адресованный тому, кто оказался у меня на пути. И, морщась от боли, высвободил лезвие. А мой противник, я видел лишь бесформенный силуэт с поблескивавшей в руке полоской стали, опрокинулся в канал, вереща, как зарезанный хряк. Чуть за собой меня не утянул, гад такой. Я перехватил шпагу и обернулся к другому, который вцепился в меня и тыкал клинком, однако оказался так близко и действовал так неуклюже, что Господь меня упас, и все удары приходились в свернутый вдвое плащ у меня на плече. Улучив момент, я охватил его эфесом. От души, надо признаться, хватил. Потом еще и еще. И то ли на третий, то ли на четвертый раз что-то хрустнуло. Уж не знаю, кости или сломанные зубы. И мой противник, словно подавившись чем-то, сложился вдвое, как в приступе рвоты, и мешком осел наземь. И я для верности сверху гвозданул его еще раз. Раздался стон, протяжный какой-то, что ли, утомленный. Не иначе, как эта душа расставалась с телом. Перепрыгнул через распростертое тело и опять припустил по белому берегу, окаймлявшему черную воду канала, и на бегу растирал пострадавшую руку. Легкие мои к этому времени горели так, словно ледяной воздух их царапал. Мои товарищи бежали следом по-прежнему молча. Только Куартан, от которого слегка распороли на мосту, бормотал страшнейшие ругательства, то и дело оскальзываясь и спотыкаясь на снегу. Гурята попытался как-то ему помочь, но ничего не получалось. Бежать каталонцу становилось все труднее. Он потерял много крови и задыхался, а Мавру надо было позаботиться и о себе самом. «Спасайся, кто может!» Таков уж закон подобных стычек. И старый солдат Куартанет знал это, как никто. И потому упреков от него мы не услышали. Он даже не попросил, чтобы мы убавили рыси и подождали его. Последнее, что я слышал, сдавленный стон сквозь зубы и смиренная матершина. Потом звук его шагов, замедлявшихся с каждой минутой, стал отдаляться. И вот затих позади. Больше мы нашего каталонца никогда не видели. Гуальтерио Малатеста повернул ключ в замочной скважине. Толкнул дверь, и она бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях. А за ней, в обрамлении светло-русых усов и бородки, обнаружилась улыбка Лоренцо Фольера. «Бенвенути!» — сказал венецианец. В одной руке он держал шпагу, в другой — глухой фонарь. И в скудном свете его блестела и сверкала сталь, представленная изобильно и разнообразно. За спиной капитана Фольера, занимая все помещение, толпилось человек 20 готовых к бою солдат. «Арендетеви», — прибавил он, — «эконсеньятели армии. Сдавайтесь и отдайте оружие». Диего Ла-300 даже не попытался оценить ситуацию. Времени на размышления не было, а на тонкой грани между жизнью и смертью такие роскошества могут стоить мыслителю головы. С молниеносной быстротой он, сам не осмысляя свои действия, выхватил кинжал, рукоять которого давно уже поглаживал пальцами. И из-за плеча Малатесты слева направо полоснул венецианца по горлу. Почти одновременно в другой руке у него оказался пистолет с колесцовым замком, и капитан выстрелил, не целясь в толпу. Малатеста вздрогнул и втянул голову в плечи от раздавшегося над самым ухом грохота. Потом повернулся и бегом бросился прочь. Последнее, что он успел увидеть при вспышке, были улыбка Фольера, внезапно сменившаяся гримасой изумления. Испуг в его глазах и струя крови, ударившая из перерезанного горла прямо в лицо Малатесты. Капитану некогда было думать, вступил ли его в спутник в сговор с венецианцами или все же оставался на его стороне. Будет еще время выяснить это, в том случае, если умудрится выжить. В следующее мгновение он уже мчался по площади каноника, чтобы юркнуть в спасительную темноту одной из окрестных улочек. Разряженный пистолет отшвырнул, облегчая себе движение. Кинжалом перехватил шнуры плаща и дал ему соскользнуть с плеч. За спиной он слышал крики и топот и не знал, кто догоняет его, приспешники Фольера или Малатеста. Как не знал, удирает ли итальянец или преследует его с ними заодно. Так или иначе, он отказался от мысли выхватить второй пистолет, повернуться в полоборота и выстрелить еще раз. Капитан потерял бы на этом еще талику драгоценного времени. Меж тем, как задача была оторваться от преследователей и затеряться во тьме. Добежав до первого переулка, он услышал в отдалении по другую сторону собора Сан-Марко многоголосый крик и аркебузную пальбу и понял, что у ворот дворца дожей добивают несчастного Мануэла Мартиньо де Аркаду и его людей, и тотчас забыл об этом. Выскочив с другого конца галереи, он на миг остановился, озираясь по сторонам и одновременно стараясь собрать хладнокровие и разобраться в обстановке. Спрятал кинжал в ножны, задумался о более насущном. План Венеции крепко врезался в его память, что в этом путанном городе, да еще в сумерках, не давало никаких гарантий. По его расчетам, следовало держаться западного крыла собора Сан-Марко, обойти его и идти, никуда не сворачивая, налево. И миновав 5 мостов через 5 маленьких каналов, выйти к Гран-Канале, к тому месту, где должна была бы, он теперь уже ни в чем не был уверен, ждать гондола, которая доставит их с Малатестой на другой берег. Туда, где, опять же, как предполагалось, их возьмет на борт контрабандист Паулуччо Маломбра. Капитан резко обернулся, заслышав быстрые шаги в другом конце галереи. Вгляделся, никого не увидел. Но рассудил, что надо задать острастку тому, кто это был, да кто бы ни был. И потому вытащил пистолет, навел его, зажмурился, чтобы в темноте не ослепила вспышка выстрела, и спустил курок. Вслед за тем, не дожидаясь результатов, отбросил оружие и вновь припустил бегом. пересек мост и в освещенном окне угловатого дома увидел лицо какого-то человека, который тотчас испуганно отпрянул, когда капитан тенью скользнул мимо. Аллатристе, кстати, представлявший собой отличную мишень для людей, знакомых с огнестрельным оружием, бежал ровной и скорой солдатской рысцой. Старался рачительно расходовать силы и не поскользнуться на утоптанном снегу. Небо, нависавшее над гребнями крыш, по-прежнему было черным и хмурым, без намека на луну. По счастью, белый покров на мостовой высвечивал очертания зданий, позволял определиться на местности. Пройдя второй мост, Аллатристе снова остановился на миг перевести дух и тем самым опять рисковал попасться преследователям. Но на этот раз все было тихо. Здесь, под защитой домов, воздух был неподвижен, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Капитан отстегнул стальной ожерельник, швырнул его в воду, дождался, когда сердце перестанет колотиться так отчаянно. Хотя он был без плаща, да и шляпу обронил где-то на бегу, но весь в поту от долгого бега. Рубаха под кожаным калетом вымокла насквозь. При каждом выдохе изо рта шел такой густой пар, что казалось, будто капитан выпускает клубы табачного дыма. Аллатристе, по-прежнему двигаясь от Сан-Марко влево, одолел еще два моста и зашагал по берегу узкого канала со множеством привязанных и заснеженных гондол. И вот, наконец, пройдя между церковью и каким-то палаццо с освещенными окнами, мимо которых постарался проскочить незаметно, он увидел перед собой черную ширь Гран-Канале, и дувший с него холодный ветер заледенил его влажную рубаху. Капитан помнил, что гондольер должен ждать у причала Сан-Мойзес на другом берегу канала с тем же названием. Держась как можно ближе к стенам, Аллатристе миновал церковь, убедился, что за ним никто не следует, прошел, наконец, через последний мост и на первом перекрестке свернул налево. К причалу он подходил осторожно, как травленный недоверчивый волк, и старался ступать бесшумно, ставя ногу сперва на пятку. Причал был пуст. Ни гондолы, ни гондольера. Теперь он не бежал, а шел спокойным шагом, и вскоре его стало бить дрожь, и впервые за все это время он хватился плаща, сброшенного еще на площади каноника, и выругался. «Не венецианцы прикончат, так горячка доконает», — думал он. Но при этом чутко ловил каждый звук, раздававшийся позади него. И вот, наконец, услышал шаги. Кто-то шел за ним. «Да к черту все», — заключил он. «Слишком я устал, чтобы опять бегать. Тем более, что бежать-то уж больше некуда. Вот он, причал Сан-Мойзес». Все равно, обычный ли это прохожий или враг, преследующий по пятам, участь его решена. А если их целая компания, то первый, кто сунется, заплатит за всех. Пусть потом Бог или сатана разбираются. С этими мыслями капитан прислонился спиной к стене, обнажил кинжал, а другой, заведя ее за спину, достал пистолет, предварительно взведя курок. Причем бесшумно, поскольку он был прижат к копчику. Аллатристе старался дышать глубоко и ровно, чтобы стук крови в висках не нарушал приличествующей случаю тишины. У выхода из арки негромко заскрипел снег. Шаг, другой. А когда на третий в полумраке обрисовалась чья-то фигура с отчетливо видной на белом фоне шпагой, Аллатристе вытянул руку и приставил дуло к лбу незнакомца. И тотчас услышал скрипучий смех Гуальтерио Малатесты.
«Дурака не валяй, капитан! Сбереги заряд! Эта штука чересчур громогласна, а шум нам сейчас нужен меньше всего!»
Вознесенные к небу над переплетением голых ветвей чернели в ночи стены и звонницы обители Сан-Франческо де Лавинья. Из отряда Роки Паредеса, отправленного в еврейский квартал, пока не появился никто. На корточках у монастырской ограды сидели только мы трое — Копанс, Гурята и я. Тяжело дышали и прикидывали, как бы нам половчее одолеть последний отрезок нашего пути — стену с портиком, которая вела на скалистый берег лагуны, сужавшейся в точке под названием Челестия. Оттуда, где мы находились, не видно было ничего, кроме темной линии стены этого самого портика. Но раньше мы уже обследовали местность, и при дневном свете, и ночью, и знали, что стражники там имеются, потому что как раз в этой точке взимали пошлину с товаров, доставляемых с материка. Но те четверо-пятеро служивых, которые обычно несут там караул, озабочены сильнее тем, как бы побольше содрать с владельцев баркасов и контрабандистов, нежели тем, что творится за береговой линией. Зато не знали мы и не ведали, не переменили ли события этой ночи, так сказать, диспозицию, не был ли гарнизон усилен, И не сыграли ли там тревогу, и, наконец, будет ли ждать нас по улучу Маломбра в условленном месте, или же мы не обнаружим, дойдя ничего, кроме скал, моря и тьмы. И разрешить три этих сомнения нельзя было иначе, как стронувшись, наконец, с места.
— Ладно, — сказал Копанс, — рассиживаться нечего.
Мы, у каждого в руке блестел обнаженный клинок, отделились от стены. Условились, что когда подберемся вплотную, я пойду вперед один, потому что лучше всех говорю по-итальянски. А два вовремя и уместно сказанных слова позволят отвлечь внимание стражи, а нам вырезать их всех до единого. Потому что если хоть один уцелеет и поднимет тревогу, нас просто в пыль разотрут.
— Вон они, — прошептал я.
На белом снегу чернели четыре бесформенные фигуры. Две стояли у стены, две склонились над жаровней, откуда ветер с лагуны рассыпал искры. Я опустил закинутую на плечо полуплаща, чтобы скрыть мой арсенал. Шпагу, которая могла не столько пригодиться, сколько помешать в схватке нос к носу и в потьмах, я спрятал в ножны, а кинжал, наоборот, обнажил. Потом вышел из темноты и с самым безразличным видом направился к караулке, или делая вид, что вид мой безразличен. Впрочем, это было не вполне притворство, ибо, как сказал Кальдерон де ла Барка, отнюдь не мужеством порождено последствие решительного шага, чтоб умереть потребна не отвага, но лишь отчаяние одно. Но с каждым следующим шагом кровь все сильнее стучала в висках, так что шум и звон в ушах заглушали и посвист ветра, и рокот прибоя. «Спокойно», — повторяло мне что-то внутри меня. «Речь о твоей жизни, и все должно произойти безо всякого шума».
«Буонаноте!» — очень непринужденно приветствовал я караульных.
«Козаво!» — грубо начал один из них, делая шаг от стены, и осекся, потому что я левой рукой, отмерив разделявшее нас расстояние, правой по рукоять всадил ему в сонную артерию кинжал. Часовой издал какое-то невнятное бульканье, словно выдыхаемый им воздух вдруг сделался жидким. Он еще стоял на ногах, хрипя и покачиваясь, как пьяный, а слева и справа от меня мелькнули быстрые тени. Копанс и Гуриата бросились на остальных. Зачавкала разрезаемая плоть. Раздались глухие стоны. Меж тем я высвободил лезвие кинжала, и часовой повалился к моим ногам. Я перепрыгнул через его распростертое тело и, уже разгорячась от схватки, подскочил к тому, который сидел перед искрящей жаровней и теперь вставал на ноги. Намерения мои совпали с Мавровыми. Гурята уже разделался еще с одним караульным, прямым сообщением отправив его на тот свет. И мы вдвоем набросились на солдата, свалив его на земь. Я плащом старался заглушить его крики, покуда Мавр проворно, как хорошая швея иглой, орудовал кинжалом. Только и слышалось нескончаемое «чак-чак-чак-чак». Несчастный, наконец, перестал содрогаться, так и не успев произнести вслух ни слова. Потом опять стало тихо. И теперь слышались лишь шум ветра да плеск воды в лагуне. Переводя дух, мы посидели минутку неподвижно. Потом я уж как мог постарался вытереть об одежду убитого руки, покрытые липкой теплой кровью, и поднялся на ноги. Себастьян Копанс гасил жаровню пригоршнями, бросая в нее снег.
«Целы оба?» — спросил он.
Отрывистый стон, изданный Гуриата, послужил доказательством, что нет, ни оба и не вполне. Первый противник, оказавшийся проворнее остальных, успел перед смертью сунуть навалившемуся на него Мавру полпяди стали под ребро. «Пустяки, царапина, ничего серьезного», — скрижища зубами, — объяснил нам Гуриата, после того, как пальцем определил величину ущерба. Тем не менее рана мешала двигаться и дышать. Мы как смогли зажали ее, уняли кровь и перевязали пострадавший бок холстинкой, которую на подобный случай носили в походных сумках. Мавр держался молодцом и без нашей помощи сумел пройти за караулку на берег, покрытый заснеженной галькой. «Шевелись, шевелись, чтоб вас!» — поторапливал Копанс. Студенный солоноватый воздух, пахнувший плесенью, тиной, водорослями, прочистил мне глаза, проветрил мозги, заморозил мокрый снег на моей одежде и оставшуюся у меня в руках кровь убитого венецианца, которая смешалась с кровью Гуриата. Перед нашими глазами расстилалась обширная пустынная гладь непроглядно черной лагуны. Лишь когда накатывал прибой, становилась видна слабо фосфорицирующая пена. Снег выделял в темноте береговую линию, которая по кривой уходила вдаль и терялась где-то у темной громады арсенала. В последний раз я глянул в сторону Сан-Франческо-де-Лавинья. Не появятся ли оттуда люди Роки Паредоса, хоть и знал, что не придет никто. «Живей, живей!» Мы снова припустили бегом,
на этот раз хрустя подошвами сапог по гальке под снегом. Я все еще сжимал кинжал, сведенный от напряжения и неопределенности руке, и спрашивал себя, выполнят ли люди по улучу Маломбра условия договора. Признаюсь, тревожно становилось от мысли, что отступать нам будет некуда, и нас бросят на произвол судьбы в чужом и враждебном городе, путь, по которому мы отмечали вехами трупов. «Драть меня в лоб!» — вскричал вдруг Себастьян Копанс. Я удивился. В голосе арагонца звучало несвойственное ему волнение. Огляделся, не зная, то ли встревожиться еще пуще, то ли обрести надежду в этом. Челестия все больше сужалась к своей оконечности, пока не упиралась в скалистый мыс, годный служить причалом. И вот там, на краю заснеженного пляжа, я сумел различить смутный силуэт. Покачивался на мелкой зыби парусник с потушенными огнями. «Наши?» — спросил я. «А чьи же? Бери его, пошли дальше!» Успокоенный и счастливый, я ухватил Мавра под руку, помогая ему одолеть последний отрезок пути. И только тогда, очнувшись от себелюбивой радости выжившего, впервые задумался о том, что же уготовила судьба капитану Алатристе.
«Такое мое мнение», — окончил свой рассказ Гвальтерио Малатеста. «Фольера продал нас всех. Может быть, его разоблачили, и он не захотел ни дыбы, ни кобылы, а может быть, с самого начала водил нас за нос».
«Я думал, он твой родственник».
«Так оно и есть, но сам видишь, в нынешние времена это мало что значит».
Диего Алатристе улыбнулся. Так же, как Малатеста, он бесплотный и едва различимый в темноте тенью маячил у стены возле причала Сан-Мойзе.
«И потом», — добавил итальянец, — «есть в этой истории такое, чего мы не узнаем никогда».
Перед ними, за пустынным причалом и торчавшими из воды деревянными сваями с горстками снега на верхушках, тянулась широкая черная полоса Гран-Канале, который разделял надвое бесформенное темное пятно домов по обоим берегам.
«Сказать по совести», — признался Алатристе, — «были у меня подозрения и на твой счет».
Сперва послышался гортанный клекот, а потом скрипучий смех.
«Не без оснований, полагаю. Получи я выгодное предложение, мне не составило бы труда переметнуться на ту сторону. И бедняга Лорензачо сделал ошибку, не поговорив со мной доверительно по этому поводу. Наверное, счел меня порядочнее, чем я есть на самом деле».
«Надеюсь, этой сволочи уже нет на свете».
«О, вот уж в чем у меня нет ни малейших сомнений. Ты же у меня на глазах рассек ему горло. Прореха была длиной чуть не в пять. Кровь хлестанула такой струей, что попала мне в лицо».
И с этими словами Малатеста решился шагнуть из арки, где они с капитаном стояли, притаясь, и пойти в разведку. Капитан шел следом, внимательно вглядываясь в берег канала. Лишь кое-где светились окна, и вокруг царило полное безлюдие и спокойствие.
«Ты хорошо выступил», — продолжал итальянец. «Даже я не сумел бы так спору управиться с кинжалом. И выпалил тоже очень вовремя. Те, кто был внутри, малость оторопели и дали нам возможность убраться. В том лишь могу тебя упрекнуть, что ты выстрелил мне над самым ухом и совершенно неожиданно. Черт возьми, правое ухо у меня теперь как барабан продырявленный».
Они шли теперь очень близко, соприкасаясь плечами. Старались держаться там, где потемнее, и ловили каждый шорох за спиной. Ежась от ледяного ветра, задувавшего над каналом, Алатристе снова пожалел, что, убегая, сбросил плащ. Он так прозяб в еще не просохшей от пота рубахе под кожаным калетом, что временами его начинал бить озноб. «Но тут уж ничего не попишешь с неизбывным своим фатализмом», — заключил он. «И во всяком случае лучше дрожать от холода, чем валяться на снегу с потрохами наружу и не чувствовать вообще ничего». «Я слышал, что там случилось во дворце Дожа с Мартинью де Аркадо и его людьми», — сказал он.
«Я тоже слышал. Что ж, не повезло».
Алатристе почувствовал, как что-то кольнуло в его душе. Приложил усилия, чтобы отогнать мысли, теснившиеся в голове. Не видеть лица друзей, чья судьба неведома. И это ему удалось. Не время сейчас было для этого. Нельзя допустить, чтобы что-то застилало взор и заставляло сердце биться учащенно. Не те обстоятельства. Да и спутник не тот. Он хоть и был сейчас заодно с Гвальтерио Малатестой, так и не научился доверять ему. «Остальные тоже, наверное, перебиты», — проговорил он задумчиво. «И те, что пошли брать арсенал, и те, что должны были сжечь еврейский квартал». Итальянец с полнейшим равнодушием дал понять, что разделяет это мнение. «Здесь, в Венеции, — сказал он, — ни черта не вышло. И если сейчас кто-нибудь еще, кроме них двоих, остался жив, он сейчас мертвым позавидует».
Я бы не хотел познакомиться со здешними застенками. По горло сыт тем, что выпало на мою долю в Мадриде. Мне вот так хватило.
Он остановился посреди причала. Темный силуэт четко вырисовывался на белом фоне, покуда латристо оглядывал окрестности. Поблизости не было ни гондолы, ни гондольера, и канал в этом месте расширялся. Посуху не обойдешь. Пройти можно было только по мосту Риальто, а он был, во-первых, далеко, а во-вторых, наверняка взят под плотное наблюдение. Разглядывая тонувшие в полумраке дома, капитан неожиданно подумал о Донне Ливии Тальяпьери. Любопытно, что с ней сейчас. Хотелось бы также знать, в какой разряд попала куртизанка, к преданным или к предателям.
«Завтра весь город зажужжит, как потревоженный пчелиный рой», — сказал Малатеста, вернувшись с причала. «Представь, как венецианцы будут потирать руки, когда власти потребуют объяснения у испанского посла. А скольких-то твоих соотечественников повесят между колоннами Сан-Марко или отправят в руки палачей?»
Он повел вокруг подозрительным взглядом.
«Так что постараемся не попасть в их число».
«Все может выйти и по-другому», — ответила латристо.
«Это как же?»
«Втихомолку».
«С чего ты это взял?»
«Да ни с чего, так просто. Однако же все происходит очень уж незаметно. Не находишь? Вся Венеция сейчас должна быть перевернута вверх тормашками. А тут, сам видишь, полное спокойствие. Разве что дождь подвергался нешуточной опасности. И все на этом. За нами с тобой должны бы сейчас гоняться сотни людей. И что? Ничего? Как будто сочли, что мы не представляем опасности». Наступило молчание. Малатеста, судя по всему, осмыслял услышанное.
«Или не хотят шум поднимать?»
«Похоже на то».
«Хм, занятно».
Теперь они шли от Сан-Мойзе по мрачным и пустынным улочкам, стараясь неуклонно забирать влево, чтобы не удаляться от Гран-Канале. «Тут недавно мне рассказали кое-что, а смысл этого я уразумел только сейчас», сказала латристо, когда они переходили через мост. «Герцог Винченцо при смерти. Наследника нет. Не исключено, что испанские войска из Милана двинутся на Мантую и Монферрата и займут их».
«А это может грозить войной с Савойей и Францией. Очень сильно разозлит Папу Римского, так?»
«Может и так». Малатеста очень тихо высвистал свое «тирури-та-та». И следующие несколько шагов сделал в молчании. Было видно, что капитан дал ему обильную пищу для размышлений.
«А это нежелательным образом оттесняет венецианские дела на дальний план», — наконец высказался он. «Более того, они создают помеху».
«Да, мне тоже так кажется. Если встревать, значит, придется перебрасывать сюда войска, нужные в другом месте. Откусывать надо не больше, чем можешь проглотить, а не то подавишься. Выйдет скандал на всю Италию и на всю Европу». Итальянец вдруг застыл на месте, словно не веря собственным ушам.
«Хочешь сказать, нас свои же предали? Испанцы? Граф-герцог, посол? Что сюда не направляются галеры с солдатами его католического величества?»
«Ничего я не хочу сказать. По части предательств это ты у нас, великий дока». Снова наступила тишина, нарушаемая журчанием. Малатеста мочился на снег.
«Ты прав! Клянусь Мадонной, ты прав!»
Они вновь пустились в путь по переулку, такому узкому, что идти можно было только гуськом. Латристо посторонился, пропуская итальянца вперед. Даже в таких обстоятельствах он не желал подставлять тому спину.
«Удивил ты меня, сеньор капитан», —
сказал тот, не оборачиваясь и продолжая идти.
«Вот не знал, что ты так хорошо разбираешься в канцелярских хитросплетениях».
«Теперь будешь знать. Поневоле поднатореешь, когда до петли доходит». Итальянец мрачно рассмеялся.
«Да, ты прав. Удар мог быть направлен именно оттуда. Цена смехотворная. Неужто нельзя пожертвовать такой малостью, как 20 безымянных солдат, чтобы утихомирить венецианцев и свести первоначальный замысел к нулю? Представят дело как заговор кучки авантюристов, и точка».
Миновав два моста, они вновь вышли теперь на берег Гран-канала. На этот раз обследовать местность отправился капитан. Если он правильно запомнил план Венеции, то сейчас они должны находиться где-то неподалеку от причала Санта-Мария-Дзабениго. Эта церковь осталась позади, на краю маленькой площади, прямоугольной и белой, как простыня. И Дон Бальтасар Толедо не мог выбрать лучшего времени для своей болезни. если, конечно, поверить, что болезнь эта истинная, а не дипломатическая, — говорила Латриста, оглядываясь по сторонам. Таким образом, вне игры оказалась единственная в заговоре фигура высокого ранга и немалого веса. А в командиры вышли мы с тобой, готовые висельники. Раздался сдержанный скрипучий смех Малатесты.
Отребье! Шлупонь!
Именно!
Никому неведомый солдат и наемный убийца!
Латриста на последнем слоге воздел указательный палец, который однажды уже покушался на некую августейшую особу.
«Ага, лихо придумано! Козлы мы с тобой, капитан! Козлы отпущения!»
С этими словами Малатеста приблизился к капитану и стал рядом, тоже озираясь кругом. Черты его едва угадывались в бледном свечении снега. Но в глазах, горевших из-под шляпы, казалось собственным огнем, читалось едва ли не удовольствие от того, в какое положение они с Латристой попали. «Ты да я», — говорили они. «Надо же было столько лет резаться друг с другом, чтобы, наконец, вляпаться в одно и то же дерьмо».
«Ладно, тут уж ничего не попишешь. Как говорится, не тот предаст, так этот».
Произнеся с залихватским безразличием эту тираду, итальянец сделал два шага к причалу.
«Главное, что мы пока живы и на свободе», — прибавил он. «И если глаза меня не обманывают в этой темнотище, вон там я вижу баркас, который просто молит, чтобы кто-нибудь поднялся к нему на борт».
Диего Латриста с надеждой взглянул в ту сторону, куда указывал Малатеста.
«Может быть, это наша гондола?» «Не похоже. Это Самдала, и к тому же вокруг ничего другого не видать. Ты весло от уключенной отличаешь?» «Нет, я тоже. Самое время научиться».
«А если там под одеялами спит лодочник?»
«Тогда я ему от души соболезную. Но не тот сегодня день, чтобы оставлять свидетелей».
«Неужели загубишь христианскую душу?» — глумливо осведомился Латриста. «И свою заодно. Да еще в Рождество. А ведь когда-то в Палермо на мессе прислуживал».
«Отвали, капитан!»
Ни в самой лодке, ни около не обнаружилось никого. Все дальнейшее происходило в полной тишине. Или почти полной. И немало лет спустя Латриста будет явственно помнить стук весла, которым итальянец оттолкнул от причала заснеженную лодку. В памяти навсегда сохранятся и стужи, и пляшущие в черной воде отражения далеких разрозненных огней, и то, как они, раскачивая лодку, неуклюже ворочая веслом, выгребали на середину канала, а потом с превеликими трудами, зигзагами, добрались все же до противоположного берега. И ту минуту напряжения, когда крупная, освещенная желтым светом фонаря Каорлина под яростные крики гребцов, крывших их на венецианском диалекте, на чем свет стоит, едва не врезалась им в борт. Но вот, наконец, толчок, и Самдал откнулся носом в камень на другом берегу, потом ступени, поросшие зеленым мхом, на котором Алатристо, ступив на сушу, едва не поскользнулся. Заснеженный безлюдный берег канала через два моста привел их в ту точку, откуда по прямой они добрались до малой верфи. И со шпагами наголо бесшумными тенями скользнули под черный деревянный навес. И там, в окружении строящихся гондол, обнаружили Паулуччо Маломбру, благостно сидевшего перед жаровней с кривым кинжалом за поясом и бурдючком вина под рукой, и с улыбкой от одного густого бакенбарда до другого. Он курил глиняную трубку, и ароматный дымок смешивался с запахами краски, клея и смолы. «Ну-ну», — подумала Латриста, пряча в ножны шпагу и кинжал, — «может, все же не здесь подохнем».